Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый день, братья и сестры. Очень рад, что вы решили посмотреть и послушать православную программу «Ключ разумения», которая создается в Гомельском Свято-Никольском мужском монастыре. Меня зовут Александр Елопов, и с точки зрения некоторых из вас, я являюсь трусом. Почему трусом? Потому что я христианин. Я человек, который испытывает страх Божий, а для некоторых из вас, для атеистов, страх Божий, он ничем не отличается от того страха, который испытывает ребенок в темном лесу, который испытывает какой-нибудь слабый, несчастный обыватель в руках бандитов, в руках грабителей. Атеисты, которые, возможно, меня сейчас смотрят и слушают, они могли бы сказать, религия вообще, и христианство в частности, они питаются страхом. Они возникли, все религии, из-за того, что люди чего-то боялись. Я не буду говорить за все религии, будем вести речь о христианстве. И сегодня в этой передаче мы хотели бы обсудить как раз тему, что такое страх Божий. И является ли трусом тот человек, который боится Бога? Эту тему я решил обсудить с гостем нашей программы, иеромонахом Аристархом Дроздовым. Здравствуйте, отец Аристарх.
Здравствуйте, Александр Петрович. Здравствуйте, дорогие телезрители.
Отец Аристарх, помимо того, что служит в Гомельском кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла, преподает нравственное богословие на библейско-богословских курсах Гомельской епархии. Отец Аристарх, а вам на занятиях со слушателями, с нашими студентами приходилось затрагивать тему страха?
Конечно. Причем страх Божий, мы разбираем, что христианин, приходя в церковь, он переживает три этапа. Это первое такое состояние раба, второе состояние наемника и третье состояние сыновства. И вот в этих различных состояниях человек переживает различные состояния страха. Вот, ну, состояние раба – это какое? Раб боится наказания от своего господина. Когда человек приходит к вере в Бога, ему открывается видение того, что Бог все-таки есть, и придется когда-то нам отвечать перед ним, то человек, видя свои грехи, он боится, как вот в таком рабском состоянии, что Бог меня накажет. Я должен соблюдать заповеди Божьи, а то в момент встречи с Богом произойдет то, что иначе я буду наказан. Вот это состояние раба. Потихонечку, живя в церкви, посещая храм, участвуя в таинствах, человек воцерковляется, вот, входит в состояние такое примирения с Богом. И у него этот страх рабский, раболепствующий страх, он отодвигается на задний план. Он более приходит в такое состояние примирения с Богом. И перед ним открывается уже другое учение в Евангелии, ну, на что он обращает внимание больше, что, оказывается, там и награды будут. Не просто можно спастись, войти в Царство Небесное, а даже кто подаст чашу вам воды, говорит Господь, ради того, что вы Христовы, не потеряет награды своей. Но тем более и за другие милости оказаны, то человек уже по нашему рассуждению, потому что так мы устроены по своей природе, старается, а почему ж мне бы тогда не только спастись, но еще бы хорошо было бы там бы и обогатиться. Вот. И человек уже, обращая на это внимание евангельские места, старается подавать милостыню. Вот. Кто-то там еще какие-то подвиги несет, связанные именно с тем, чтобы вот награды свои не потерять в Царстве Небесном. Вот. И при этом у него возникает, если и страх, то он уже боится. Ой, иногда, как делились со мной люди, так вот, что вот, ой, когда там уже конец света, надо быстрее что-то уже еще что-то сделать в церкви, чтобы что-то мне еще успеть на чем-то так вот обогатиться, то есть не потерять в своей награде что-то, или как можно больше обогатиться. Но дальше, опять-таки, продолжая жить в церкви, человек еще более воцерковляется, еще более сближается с Богом, переживая Бога в своем сердце, в своей душе. И самый высочайший, если человек работает, конечно, над собой, потому что большой соблазн есть такой, опустить руки, в духовном плане расслабиться и уже ничего не делать. Вот. Конечно, не дай Бог так. Продолжая работать над собой, человек приходит в состояние сыновства, когда он уже и не боится наказания от Бога, да и за наградами не стремится, потому что уже переживает состояние такое семейства, как ребенок, живя в семье с родителями, так и христианин, живя с Богом и воспринимая его как своего родителя, уже не начинает делить, что вот это твое или мое. Все твое, как в притче Господь говорит о блудном сыне. Сынок, все твое, мое, а мое, твое. Вот. И человек понимает, что у нас и так с Богом все общее, а любящего своего отца, которого он как Бога так и воспринимает, он боится оскорбить своим поведением. И больше того, переживает, когда вот если что-то сделать не так, не то, что он лишился каких-то возможностей до воздаяния, о чем он думал ранее, не то, что он будет наказан, потерпит наказание, возможное от Бога, а то, что он сейчас вот обидел своего отца. Как в пример могу Силуана Афонского вспомнить, когда он было у него в его воспоминаниях, он первый раз в своей жизни не ночевал дома после дискотеки, как сейчас принято говорить, а тогда уже такой вечеринки какой-то, да, он заночевал на сеновале, возвращаясь домой. Вот он вкушал встречу со своим отцом в ожидании, как отец его в строгости воспитывал, мог, как говорится, и наказать даже ремнем так по спине уже взрослого сына отчехвостить. Вот. Ну, говорит, был настроен на все, вот, но когда встретился в дверях со своим отцом, отец такой был измучен, и видно, что не спал, так вот все это на лице у него отражалось. И вопреки его ожиданию, говорит, столкнувшись со мной, он не то сделал, что я ожидал от него, а он мне только сказал: «Сынок, где ты был всю ночь? Болело сердце мое». Сказав это, он пошел, на улицу вышел. Говорит, и ничего, потом, говорит, ни словом никогда, ни на каким наказанием не упрекнул меня, но я, говорит, в дальнейшем, всегда, когда мне друзья мои, товарищи в очередной раз говорили: «Да куда ты спешишь домой? Идем еще там погуляем, там походим, там на гармошке поиграем». Говорит, я всегда вспоминал: «Нет, ну что ж я пойду сейчас веселиться, смеяться это, а у моего отца сердце болит. Вот, нет, пойду домой, чтобы сердце моего отца было спокойно». Вот. И вот на этом примере он показал ту высоту христианского богоусыновления и удочерения, о котором говорит апостол Павел, что к чему нам надо стремиться? С тем, чтобы у нас был только один страх Божий. Страх оскорбить своего отца. Вот, с тем, чтобы мы старались не грешить не потому, что боимся наказания, не потому, что стремимся наград каких-то особенных от своего семейства общего, божественного, в которое Господь нас призывает, а с тем, чтобы сердце отца нашего, ну, образно говоря, с нашего размышления, чтобы сердце Божие о нас не болело.
Угу. Можно было бы сказать, что страх Божий, другими словами, это, ну, хотя звучит для кого-то парадоксально, это страх греха, это боязнь греха.
Тоже можно сказать.
Это страх того, что ты совершишь преступление против любви, что ты бросишь вызов тому, кто является любовью, кто ждет от тебя любви, кто просит, чтобы ты настроил душу на любовь, и вот ты, когда совершаешь грех, когда ты произносишь злое слово, когда ты жадничаешь, когда ты развратничаешь, когда ты кого-то предаешь или на кого-то клевещешь, ты разрушаешь любовь.
Да, и удаляешь себя от Бога. Вот об этом апостол Павел в своих посланиях пишет, что чего можем мы убояться? Ничего, говорит, ни высоты, ни низины. И думается, что мы вообще ничего можем не бояться, кроме греха. Вот боязнь греха, как удаляющего нас от Бога общения, наследования того Царства Небесного, к которому Господь нас призывает, вот, вот этого надо бояться. То есть бояться греха и всячески боясь бегать его.
Апостол Павел еще говорил о себе, говорил, что уже не я живу, но живет во мне Христос. И я, вспоминая эти слова, вот сейчас хочу сделать такое, может быть, смелое сравнение. Я это сам мужчина, я не переживал лично состояние беременности. Я только очень волновался за свою жену, которая дважды рожала, которая подарила мне двух сыновей. И вот у меня такое сравнение еще мелькнуло, что страх Божий, он для христианина чем-то должен быть похож на страх женщины, которая у себя под сердцем вынашивает новую жизнь и которая боится ее потерять. И опять же, вспоминая слова апостола Павла, «Уже не я живу, но живет во мне Христос». И страх Божий – это страх верующего человека совершить что-то, что его потеряет для Христа. Можно страх потерять связь с Христом.
Такое сравнение вполне можно применить, потому что тоже я знаю со своего опыта, вот сталкивался, что, насколько знаю, что там и женщина в положении находящейся, она и определенное там питание должна соблюдать, и даже женщина говорит, о, мне этого нельзя, вот у меня там ребеночек, или вот это плохо будет для ребеночка. И она даже, если что-то вот и желает, что-то из продуктов, да, вкусить, или что-то такое бы, будет не в положении, могла бы себе позволить, но удерживает себя ради ребеночка, чтобы не навредить ему. Вот. А ведь тоже по любви поступает. Вот. То есть прообразов страха Божия мы можем в своей жизни при желании найти очень-очень много. Вот. И каждый со своего опыта, со своей жизни. Но любой прообраз, если он служит нам в конечном как результате к тому, чтобы мы приближались к Богу, он только положительен. Что, пожалуйста, каждый внимательно проводи свою жизнь, и любой прообраз, любой пример можешь для себя принять, но только понимая с тем, чтобы потом перевести в богообогащение.
О страхе Божьем достаточно часто и много написано в Библии, в Священном Писании. При этом и в Ветхозаветной части, и в Новозаветной части. Вот я сейчас открыл книгу притчей Соломоновых и могу отсюда привести очень известные слова «Начало мудрости, страх Господень». Я могу пролистать страницы, открыть Евангелие и прочитать слова самого Господа Иисуса Христа, который говорил «Не бойтесь убивающих тела, бойтесь того, кто и душу, и тело может в гиене погубить». Опять же, речь идет о страхе Божьем. Но скажите, отец Аристарх, все-таки страх Божий, так как его понимали, переживали люди времен Ветхого Завета, представители Бога избранного народа, до Рождества Христова, до Голгофы, до Воскресения, до тех событий, которые описаны в Евангелии. Страх Божий, который есть у людей, знающих о том, что Христос есть и Бог, и Спаситель, что Его убили, но Он воскрес, что Он основал Церковь, и Он еще придет. То есть как-то изменилось восприятие переживания страха Божьего после тех событий, которые описаны в Евангелии.
Что изменилось в своей общей картине, мы можем видеть из того, что даже в Ветхом Завете, когда Господь дает заповеди Моисея, то Он дает... Моисей находится на горе Синай, которая при этом находится под бликами молний, грома, сама трясется, дым от нее исходит, а люди стоят у подножия и понимают, что сейчас там Моисей, и вот Господь ему дает заповеди. И заповеди даются, которые мы потом читаем, десятисловие Моисеева, вот, которые и звучат, казалось бы, нам грозно, потому что мы вспоминаем, в каких условиях они давались, что «не убей, не прелюбы сотвори, не укради, не лжесвидетельствуй, а то знаешь, что будет». Как бы Господь, ну, не договаривает, что будет, а вот посмотри, гора трясется. Вот. И человек ветхозаветный, он в страхе Божьем понимает, ой, да, ой, что-то страшное будет, ну, да-да-да, нет, не буду я этого делать. Вот. И Ветхий, Новый Завет берем, когда Господь дает нам заповеди блаженства. Он сидит на возвышенности, в солнечный день, ветерок приятно обдувает всех. То есть была хорошая погода. Вот, дуновение ветерка такое приятное, вот, и в таком состоянии любви, увещевая людей, призывая к тому блаженству, к высшему степени счастья, он дает заповеди блаженства. Уже с тем, чтобы увлечь и побудить человека к соблюдению заповедей Божьей не потому, что вот я смотрю себе сейчас, а вот потому, что в дальнейшем будем жить вместе. Будем жить одной семьей, где все вы братья и сестры, один же у вас Отец, Творец ваш, Бог Небесный, Отец Небесный. Вот. И, соответственно, Господь-то тоже видит наше расположение сердец ветхозаветного, новозаветного человечества. И, конечно же, побуждение к соблюдению заповедей Божьей тоже основывает на разных страхах.
Отец Аристарх, ну хорошо, вот вы назвали три стадии духовного роста верующего человека три стадии. Стадия раба, стадия наемника, стадия сына. Вы говорили о том, что страх Божий времена Ветхого Завета сопровождался видимыми проявлениями божественного могущества, грозными проявлениями. Люди, которые стояли у подножия Синайской горы, не только видели молнии и слышали гром, они еще могли вспоминать 10 казней египетских. Они могли вспоминать, что совсем недавно на их глазах на дне Красного моря оказалась армия фараона. Во времена, когда давался Новый Завет, Господь Иисус Христос, вот нарисовали очень такую красивую, благостную картину и вспомнили и ветерок, который обдувал всех слушающих. То есть не было молний, Господь говорил достаточно кротко, но за Ним, тем не менее, люди пошли. Люди, которые оказались способны встать на сторону Бога, даже распятого, даже того, кто отказался, видимо, образом наказывать своих врагов. Да? Вот как вы думаете, а много ли в наше время, в нашем обществе, много ли людей, которые действительно могут жить на этой высшей стадии, высшем уровне, которые способны возлюбить Бога, как отца возлюбит хороший сын, которым не требуется постоянный стимул в виде какой-то грозы, какой-то узды. Я вспоминаю беседу с вами же. Мы записывали передачу, которая была посвящена осуждению, и вы, отец Аристарх, привели случай, когда вы видели жертв дорожно-транспортного происшествия, когда увидели трупы. Вы были за рулем, другие водители ехали перед вами, за вами, и то, что вы увидели, эта сцена как будто бы всех потрясла, и люди на какое-то время себя сдерживали в ходе дальнейшего движения, а потом, как вы сказали, опять воцарилась та весьма распространенная картина, когда кто-то подрезает, когда кто-то превышает скорость и прочее, и прочее. Вот можем ли мы испытывать такой страх Божий, который, ну, по сути, является обратной стороной любви, и который не требует того, чтобы постоянно тебя били в плечи?
Я понимаю ваш вопрос в таком русле, что вот было время ветхозаветное. Сейчас у нас время новозаветное. Ну, как время. А вот люди сами в своем восприятии. Много ли в наше новозаветное время людей новозаветных в сравнении с теми, кто остался ветхозаветным в своем состоянии души?
Как тут не вспомнить русскую пословицу, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Ведь эту пословицу даже христиане произносят.
К сожалению, к нашей испорченности, то новозаветных людей гораздо меньше. Хоть и время у нас новозаветное, но, к сожалению, ветхозаветных людей в своем сердечном настроении, чувствовании осталось более. Вот. И для этого нам, конечно же, к сожалению, нужны опять эти и громы, и молнии, и которые, как практика и жизнь показывает, мы даже когда они случаются, мы очень-очень быстро забываем. Вот на тот момент, когда схватило, вот. А как только отпустило, и все. Вот мне нравится, как у Достоевского произведение «Идиот» описывает свое состояние, может, помните, переживание, когда вот он рассказывает, что вот человека, находящегося вот на казни, вот сейчас совершится казнь, вот за одну минуту у него проносится вся его жизнь, и вот он под таким впечатлением рассказывает, и казалось бы, вся моя жизнь, если бы можно было, случилось чудо, я бы сейчас бы все бы начал бы все сначала, и по-новому, все бы было по-новому, новая жизнь, новые поступки, да совсем бы по-другому, все было бы новое. И вот понимаешь, что это уже чудо не произойдет, потому что вот еще какое-то мгновение, и все, грянет выстрел, все, тебя не будет никогда навеки вечные. А дальше говорит, и вот чудо случилось. Зачитали помилование, заменили приговор. И человека отправили на каторгу, а слушающего тогда слуга, генералу, к которому он пришел, спрашивает, да, слушайте, вот что вы говорили, что говорил? Другая жизнь, он по-другому все. Так вот этот человек, он стал жить по-другому? Изменился он? Нет, не стал. Это, и дальше пошел, идется уже разговор.
Ну, то на есть, самого вот Федора Михайловича Достоевского, его ситуация, а он ожидал
казни. А он же про себя
казни.
Это пишет, конечно, да, свои переживания это выливается.
Оно произвело большое впечатление.
Большое впечатление. Но дальше он же видит свой опыт состояния общества. И дальше видишь, что вот на момент, вот когда схватило, вот, да, все, вот, все по-другому, только вот сейчас вот это отпустило, сейчас вот все, все будет по-другому, там, ну, в нашей жизни, болезнь какая-нибудь, причем такая бывает смертельная болезнь, схватит человека, все вот по-другому, только отпустило, человек даже начинает диету соблюдать, лечиться начинает, только отпустило, все, ну, так, ну, дальше уже долечись, надо соблюдать диету, а уже, ай, ладно, полегчало, да, и все, дальше по-другому. Вот. Вот это наше состояние ветхозаветности. Ну, Господь нас все равно и такими-то терпит, потому что понимает, что мы больные люди, и на больных не обижаешься, как мы в прошлой нашей беседе вспоминали. И Господь, как врач, не обижается на нас, а продолжает долготерпеть, лечить нас, увещевать нас, призывать, кого-то страхом призывать, кого-то увещеванием, кого-то долготерпением, кого-то какими-то изнурениями, кого-то какими-то наказаниями, может быть, но все равно с любовью, потому что Бог есть любовь. Вот. То, к сожалению, возвращаясь к нашему вопросу, в новозаветное наше время хотелось бы, чтобы и людей было больше новозаветных, но у нас людей больше ветхозаветных. И будучи в состоянии ветхозаветного, люди ветхозаветные языка новозаветного не понимают. Поэтому в богословии бывает такое выражение услышит какой-нибудь человек, что с людьми ветхозаветными надо говорить на ветхозаветном языке. Этот язык им понятен. Это язык строгости.
Ну, нельзя же останавливаться только лишь на этом языке.
Нет, конечно.
Ведь должна быть какая-то положительная динамика. А то наши критики могут сказать, что уже 2000 лет прошло, а христианство все еще не работает. По сути, если многие люди остаются в ветхозаветном состоянии, спрашивается, зачем тогда понадобилось то, что произошло?
Ну, конечно, это результат, чтобы люди восхищали Царствие Небесное. Церковь приносит плоды, наследуют люди Царство Небесное, переходя от земной жизни в небесную, конечно же, наследуют. В этом нет никакого сомнения. Как, каким образом, зачастую нам непонятным, чудо происходит. Как разбойник на кресте мог спасться? А сколько таких разбойников по нашей жизни? А смотришь на себя, так я вообще разбойник из разбойников по своей жизни иду. Но чудеса свершаются, и конечный результат. Ведь нас не здесь исправить на земле и вот прямо вот идеальную такую жизнь мирскую здесь у нас сложить. Потому что сложить нам тут все исправить, дальше человек на что начинает смотреть? На честность, на честность взаимоотношения, и в итоге все сводится к материальному. Вот благосостоянию, возрастанию, там, удобству, комфорту и далее и тому подобное. Ну, не для этого же Господь пришел. Не для повышения благосостояния, комфорта. Ну, конечно, нам хочется его. Но, конечно, начиная цель стать наследником Царства Небесного. Здесь Господь говорит, лучше вам без руки, без ноги, без глаз остаться, но войти в Царство Небесное, нежели сохранив здесь руки, ноги, которые вас соблазняют, соблазны наши, быть вергнутыми в пучину огненную. Вот. Поэтому конечная цель, конечно, наследование Царства Небесное. Вот. В идеале хотелось бы, чтобы и здесь так вот было. Ну, есть как есть. И даже те проповеди, которые возьмем Иоанна Златоуста, 4 век, вот перекладываем на современный язык, понятный для нашего, но не читаем дословно его, потому что будет непонятно, загрузочно для человека, он мысль не уловит, пока дойдешь до мысли, он уже в мыслях улетит куда-нибудь, потому что информация мы так переполнены, наш ум. Перерабатывай проповеди Иоанна Златоуста, говори нашим слушателям.
Это про нас.
Все то же самое. Чем изменились люди? И его земной жизни на земле и нашим? Ничем.
Отец
как
Христа.
Там была зависть, так и тут. Как там ненависть, тут ненависть. Угу. Как там было малодушие, маловерие и так далее. Все то же самое. Все один к одному. Мода поменялась, технологии поменялись, там быт поменялся. А в своем внутреннем содержании тот же самый человек. Тогда возвращаемся к вашему вопросу. А для чего тогда христианство? Ну, если вот 4 век, 21 век никакого изменения, то и хуже. Готовы друг друга тут уже не только единично убивать, а там миллионами готовы взрывать эти атомные оружия и водородные бомбы. Никакого изменения. Поменяй местами, дай тем атомное оружие. И то же самое было бы. А нам убери эти возможности. Для чего это? Да для того, чтобы стать наследниками Царствия Небесного. Здесь возимся, здесь принимаем лекарства, здесь лечимся, как постоянно больные, находящиеся в больнице, не успел выйти из больницы, опять в больницу возвращаюсь. Человек бывает в таком состоянии. И всю жизнь вот так вот на таблетках, на капельницах, на каких-то там уколах. Такие с детьми. Всю жизнь на таблетках, на капельницах, на уколах. Но когда барахтаемся, мы вот так вот Богу, упираемся, то происходит то, что мы таинственным образом, непонятным для нас, мы сочетаемся со Христом. Господь хочет, чтобы мы пришли к Нему, и мы, желая к Нему, и не умея достичь по своим силам, когда к Нему карабкаемся и хотим этого, Он своим хотением нас к себе и привлекает, и делает наследниками Царства Небесного, преображая нас и делая для себя, как говорится, церковь, невесту Христову. Вот. Вот для чего это нужно. А на земле, как было, так и мы будем так вот карабкаться, болеть и постоянно лечиться. И терпеть друг друга, понимая то, что Господь меня терпит. Ну, значит, и я должен потерпеть кого-то здесь рядом находящимся. Потому что что-то воздать Богу я больше не могу.
Отец Аристарх, вот я хочу вернуться к самой первой фразе, которую я произнес в начале нашей беседы. Я сказал, что с точки зрения некоторых атеистов, которые, может быть, нас сейчас смотрят и слушают, вот мы, христиане, трусы, потому что испытываем страх Божий. Вот вы бы согласились с тем, что наша богобоязненность, которую мы должны испытывать, и кто-то ее реально испытывает, делает нас более пугливыми, чем люди, которые... Бога не верит.
Не согласился бы. Ну, что такое трусость? Это когда страх над нами, нас побеждает. Вот. А когда мы побеждаем страх, то тут трусости нету. Потому что есть страх Божий, а есть страх вот здесь, мирской. Когда человек боится что-то потерять, даже ту же самую жизнь физическую. Вот. Когда воин поднимается в атаку. Говорят, что боятся все. Ну, все как один боятся, когда поднимаются в атаку. Поэтому имеют право на надежду. И каждый надеется, каждый стоит с надеждой, понимая, что до туда мы добежим не все, до вражеских окоп. Но каждый понимает, что будут убиты. Но каждый себе надеется, ну, даст Бог, может, не я. То убьют, то убьют. Ну, хотя, вот, и с этой надеждой поднимается, припобеждает страх. А вот если уже страх побеждает человека, вот тогда он становится трусом. Вот. Так и в жизни. Вот, все-таки препобеждаем мы страх. А что препобеждает страх? Ведь страх — это средство. А для достижения чего? Любви. Любовь препобеждает страх. Потому что основное же — это любовь наша к Богу. Почему мы боимся быть оторваны от Бога? Вот, с тем, что не достигнем Его. Не сочетаемся с любовью Христовой. Себя не впитаем, не познаем любовь Христову. И конечная цель — это не страх. Страх упразднится, это все временное. Вот. А в конечном победит любовь. И будет Бог всяческое во всем, а Бог есть любовь.
Отец Аристарх, на этой оптимистической ноте, мне кажется, было бы весьма разумно закончить нашу сегодняшнюю передачу. Спасибо вам за то, что согласились быть у нас сегодня гостем и интересным собеседником. Спасибо вам, уважаемые зрители, слушатели, за то, что решили познакомиться с православной программой «Ключ разумения». Мы прощаемся с вами, и я хочу попросить вас, отец Аристарх, благословите тех, кто нас, надеюсь, сегодня внимательно и доброжелательно выслушал.
Спасибо за внимание. Дай Бог, чтобы мы с вами все вместили любовь к Христову.
Аминь.